К нам присоединяется политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Частый вопрос, как мне кажется, который все задают друг другу, он уже в этой программе даже звучал. Почему такие вещи, как обстрел Сум, происходят, ну, казалось бы, на фоне мирного процесса? Что, Путин хочет сорвать переговоры? У них, ну, вроде с Трампом-то все, ну, нормально все было, нормально общались.
Нет, все-таки вся линия заявлений и Путина, и Лаврова, и Кремля в целом, она очень последовательна и не предполагает никаких мирных переговоров, откровенно говоря. Она предполагает разного рода маневры дипломатические, там по экономической линии, по линии посольств и так далее, и так далее. Но что касается переговоров о мире, то нет. И мне кажется, что просто Кремль просто игнорирует всю эту линию, связанную с так называемым прекращением огня без предварительных условий. У Трампа нет другой концепции. Он вышел с этой концепцией прекращения огня без предварительных условий на сколько-то дней. Ну нет, это отвергнуто Кремлем, и война продолжается. Вот и все. То есть я бы вообще никак это не связывал и считал бы, что есть логика Кремля в этой войне, и она осуществляется. Вот и все.
А европейские страны, которые, по словам Мерца, действительно могут как-то действовать отдельно от США, насколько они способны к тому, чтобы не смотреть на ту сторону океана?
Ну, способны это очевидно, и будут это делать, и делают, собственно это говоря, учитывая то, что Франция и Германия не случайно сейчас Кремль называет их врагами номер один, все быстро сменилось, теперь не Соединенные Штаты, а Германия и Франция подвергаются, значит, заушанию со стороны Кремля. Будут действовать, да. Мы видели сейчас только что и заседание базы «Рамштайн», где все-таки онлайн присутствовал американский министр обороны. Все консультации, которые идут, они учитывают и позицию Соединенных Штатов, и перспективы этой позиции. Все с нетерпением ждут, будет ли изменение там, в течение 2-3 недель позиции Дональда Трампа самого в отношении этих переговоров. Но новости приходят плохие, потому что вчерашние слова Трампа о том, что ему сообщили, что удар по Сумам – это ошибка, это, конечно, не создает каких-то перспективных ожиданий.
А подождите, Александр, вот я как раз хотел спросить, а как вы воспринимаете Трампа, слова Трампа про ошибку? Ну, бывает политическая ошибка в том смысле, что они целенаправленно ударили, но это в политическом смысле ошибка. Или они ошиблись чисто технически, ну, то есть хотели ударить по военному объекту, а ударили по гражданскому. Что он имел в виду, как вы полагаете?
В этом и проблема. Дело в том, что когда мы начинаем домысливать, реконструировать позицию, которая вытекает из слов, это уже плохая ситуация, потому что слова должны быть четкими. И если Трамп оставляет нам возможность трактовать его слова, а их можно даже истолковать так, что этот удар является ошибкой с точки зрения тех добрых намерений, которые есть у Трампа для урегулирования. И только в этом отношении это, мол, ошибка. Но даже в этом смысле, даже если так интерпретировать, то все равно это плохая новость. Это будет означать, что Трамп заблуждается, основательно заблуждается в отношении стратегии Кремля. А ну что уж говорить, что каждый волен истолковать как угодно и сказать, что это ошибка, как вы правильно сказали, ошибка удара по мирному населению, а не по военной цели. Это ошибка, потому что это плюс к этому еще и просто ошибочное решение вообще использовать баллистические ракеты и так далее, и так далее. Ничего здесь ошибочного нет. Это последовательная линия Кремля, и это факт.
Ну, а если мы рассматриваем сейчас, вот мы смотрим, Европа, США, кажется, что Китай здесь вообще отсутствует полностью никаким образом. Он же в целом скорее на стороне России выступал. И сейчас вот такая тишина со стороны того самого Азиатско-Тихоокеанского региона, так важного, это выжидательная их позиция?
Я думаю, что просто все находятся в известной мере в растерянности в отношении той линии, которую выбрал Вашингтон. И это касается не только Китая, но и всех остальных, всех, кто в той или иной мере участвовал в течение 3 лет в каких-то попытках привести эту войну к завершению. И Китай сейчас перед лицом тарифной войны, он просто, я думаю, анализирует вообще, как и все сейчас, все анализируют масштабные очень последствия изменений, которые происходят. И Китай в таком же положении. Так что я думаю, что позиция Китая, она будет определена, на мой взгляд, тем, что Европа важна очень для Китая, как большой и мощный рынок. Вообще говоря, тарифная война, наверное, приведет к тому, что Европа получит больше китайских товаров, тех, которые не пошли в Соединенные Штаты. Но и для Китая, мне кажется, как и было, так и остается. Эта война является проблемой для Китая, потому что она разрушает коммуникации с европейским рынком. Но будет ли что-то делать Китай? Нет, наверное, не будет. Будет ли Китай энергично обходить санкции? На государственном уровне не будет. Но атмосфера, которую создает Трамп сейчас, она, в общем, развязывает руки тем, кто в частном порядке хотел бы расширять экономическое сотрудничество с Кремлем. Это совершенно очевидно, потому что если ведутся публично какие-то переговоры между российской и американской группами по поводу каких-то экономических проектов, то в таком случае встает вопрос, а почему, например, частная китайская компания не может в такой ситуации что-то продавать России, то, что имеет двойное назначение. И если Трамп ликвидирует группу, которая ведет контроль за такого рода транзакциями, а он это сделал, то в таком случае, конечно, это все снимает ответственность со многих и многих людей. Так что я бы говорил не о позиции Китая в целом, а о том, что на планете Земля полным-полно игроков на частном уровне, которые с нетерпением ждут, что ослабнет контроль. И в таком случае можно будет действовать. Вот это очень плохая новость сегодня.
В Кремле заявляют, что возможность продлить мораторий на удары по энергетическим объектам будет зависеть от Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что мораторий, по сути, не соблюдался украинской стороной, поэтому, конечно, нужно будет эти 30 дней проанализировать, обменяться, наверное, информацией и соображением с американцами, и потом уже верховный командующий, президент, примет решение. Так сказал Песков. Ваш комментарий.
Но ведь дело в том, что и не было никакой реальной подписанной договоренности о моратории. Он обсуждался как возможность. А дальше последовала игра вокруг этого, что якобы есть мораторий, и якобы он уже не соблюдается сразу. Но, собственно, судьба этого моратория примерно такая же, как и судьба переговоров, которые тогда же происходили, в тот же момент происходили переговоры о Черном море и о обеспечении безопасности судоходства. Но ничего там тоже не произошло. Наоборот, сейчас вот идут сообщения, что будет какая-то еще встреча в Турции на эту же тему. И Украина, и, по-моему, и Москва опровергают уже, что эта встреча будет и так далее. Так что это понятно, что у Пескова это риторическая игра. Нет никакого моратория, и Кремль не собирался соблюдать никакой моратории по поводу энергетической инфраструктуры.
Да. Да, но Кремль, если не собирался соблюдать, и многие говорят о том, что какая ужасная экономическая ситуация в действительности у России, что вот-вот все очень плохо, что и цены на нефть пошли вниз, и все просто ужасно. Откуда же брать эти бесконечные ресурсы для того, чтобы это все продолжать и продолжать? Или вовсе неплохая ситуация?
Ситуация плохая, но дело в том, что она не критична для того, чтобы вести войну. То есть тут вопрос как бы оптики. То есть, если смотреть просто макроэкономически, то она, конечно, плохая. Но поскольку речь идет об авторитарном режиме, то мы все всегда говорили, что как бы сказать, кто-то будет меньше есть, но от этого как бы никто не перестанет пить. И вот эта ситуация ровно здесь и наглядно и имеется. Вот идут новые сообщения о том, что, скажем, там средства на там дорожное строительство, ремонт дорог там на 40% сокращены, да, в России. кто-то говорит, что нужно остановить строительство, слишком интенсивное, и деньги оттуда забрать. Ну и так далее, и так далее. То есть каждый день приходят какие-то сообщения о каких-то дисбалансах. Но влияет ли это на решение Путина вести войну? Нет, не повлияет. В течение, там, во всяком случае, какого-то обозримого периода, в год-два, не само по себе изменение экономического положения приведет к тому, что Кремль будет принимать решение остановить войну.
Александр, хотел вот еще, так сказать, любимых, значит, в фейсбучных разборках поспрашивать. Вот, а как это, на морально-камертоновых? Просто мы вчера с Дмитрием Быковым в программе Classic News, кстати, всех призываю посмотреть очередной выпуск, вот только вчера вечером вышел. Вы тоже обсуждали, упоминали, точнее, скандал вокруг высказывания Владимира Карамурзы, где он цитировал другое высказывание, значит, своей коллеги какой-то, вот, о том, что, значит, Министерство обороны привлекает, это я рассказываю для тех, кто пропустил вдруг этот скандал, что Министерство обороны России привлекает в основном жителей из национальных республик, потому что русские менее охотно убивают украинцев из-за схожести, значит, культур. Дословно не передаю, но смысл примерно такой. И что сам Владимир Карамурза стал больше об этом задумываться. Ну и сразу начался скандал, как это Владимир Карамурза, значит, лидер российской оппозиции, назвал русских и украинцев одним народом и говорит, что русские как-то не очень охотно убивают украинцев, он вполне себе охотно.
Нет сомнения, что Владимир Карамурза вполне, так сказать, достойный и глубокий и умный человек, а проблема наших деятелей российских в оппозиции заключена в том, что нет никакого брифингования. То есть, что имеется в виду? Любой из тех, кто публично что-то говорит, имеет группу, с которой он консультируется, и так сказать, ответы на такие вопросы, в том числе и который был задан Владимиру Карамурзе одним из депутатов, если я правильно понимаю, Французской национальной ассамблеи, то есть он выступал в парламенте, отвечал там на вопросы. На все эти вопросы существуют продуманные ответы. Невозможно, выступая в парламенте, что-то такое цитировать, что тебе пришло в голову вот сейчас, или то, что у тебя было в результате разговора вчера. Это почти всегда приводит к роковым ошибкам. Крайне неудачный ответ на французский вопрос был у Владимира Карамурзы. Совершенно очевидно, что если, на секунду, если бы была брифинговая группа, ему бы кто-то сказал: послушай, это невозможно цитировать. Это частный разговор. Это будет прочитано во Франции, и не только во Франции, а в любой стране Европы. Значит, как очень кривое и почти российское высказывание, не говоря уже о том, как это будет воспринято в Украине. Поэтому надо сказать, что мы все многократно отвечали на тот вопрос, который был задан Владимиру Карамурзе, а именно вопрос там был следующим, как реагируют на войну, которую ведет Кремль, различные региональные этнические сообщества в России. И может ли их реакция там как-то существенно сказаться на ходе войны? Ответ тут совершенно ясен, а, к сожалению, Карамурза поплыл. И это очень жаль, потому что довольно много сил многие из российских деятелей отдали за эти 3 года войны для того, чтобы поддерживать какие-то, во всяком случае, разумные отношения с теми украинцами и украинскими и правительственными, и неправительственными гражданскими организациями, для того, чтобы сохранялся какой-то диалог. Но такие заявления, конечно, они этот диалог рушат и наносят довольно большой ущерб.
Погодите, я вот просто, как я воспринял, может быть, я как по-иному воспринимаю, как я перевел для себя на понятный мне язык заявление Карамурзы. Карамурза сказал: в Минобороны расисты. В Минобороны России расисты. Они считают, что люди из национальных республик охотно будут резать украинцев, потому что они напоминают им белых людей. Ну, так я перевожу для себя то, что сказал Карамурза про Министерство обороны.
Да.
То есть, если я говорю, что условный Шойгу, не Шойгу, кто сейчас этот сам, Белоусов, расист, то я сам от этого вряд ли становлюсь расистом. Ну, мне так казалось до сегодняшнего дня, но вы меня убеждаете в обратном.
Да, по той простой причине, что в такого рода публичных выступлениях невозможно там как бы конструировать какую-то позицию Министерства обороны в таком сомнительном ключе. Там, поскольку немедленно имеется возражение, которое должно было при подготовке быть учтено, а именно, что все сразу скажут, секундочку, а командующими армией в Российской Федерации это кто? Они... И, кроме всего прочего, сразу возникает второй вопрос. Секундочку, а вы что, различаете внутри российского гражданства какие-то этнические составляющие, которые по-разному несут ответственность за происходящее?
Это очевидно, что в Министерстве обороны да. Но...
Нет, в том-то и дело, что нет. Конечно, в Министерстве обороны рекрутируют совершенно независимо от какого-либо там этнического обстоятельства, рекрутируют людей просто по установленной норме. То есть вот 30 тысяч в месяц надо получить из мест заключения. Давайте как бы из-за значит, какого-то региона, который чуть меньше дал раньше, давайте его напрягать. Снимать брони с кого-то. Идет борьба там. Кто не может отстоять свои брони, значит, из корпорации, скажем, с тех, те пострадают. А кто там... Это совершенно абсурдно говорить о том, что... Ну, вообще так ставить вопрос. Поэтому нет, тут дело не в том, что... Я слышал эту аргументацию о том, что Володя, значит, ну, как бы процитировал коллегу, а коллега как бы якобы процитировал Министерство обороны или построил предположение о Министерстве обороны. Но хуже всего в этой истории то, что Настя Шевченко, которая в последнее время... работала в Украине, имела возможность общаться там с украинскими, и с украинской стороной, и с российскими пленными, военнопленными, которые там находятся. Теперь она, после таких заявлений, она, скорее всего, потеряет эту возможность. И будет очень жаль, потому что те разговоры частные, которые, так сказать, бывают, их не нужно сразу выносить в ответ, в публичный ответ в парламенте. Я в этой связи часто вспоминаю, это анекдотичная история, и не к месту, но тем не менее, Сергей Миронов, российский политик, как бы в начале нулевых годов еще, то есть 25 лет назад, он тоже отличался тем, что вчерашний разговор или бумагу, прочитанную в машине, он немедленно выносил в паблик, как только подходил к микрофону, и... Он прочел бумагу, которую написала ему экологическая гражданская организация, о том, что выхухоли, в частности, погибают. Вот. И, выйдя на заседание, значит, там, куда-то на заседание, он немедленно, как бы под впечатлением прочитанной бумаги в машине, сказал, что у нас все погибает в России, посмотрите, даже выхухоль. Кончил это тем, что потом 10 или 15 лет эта выхухоль как бы звенела у него на хвосте, как консервная банка. И поэтому еще раз могу только сказать, что российские общественные деятели... Ну, с большим упорством, раз в месяц, во всяком случае, производят совершенно недопустимые высказывания в публичной сфере, которые доносят большой урон и настоящему, и будущему.
Последнее уточнение, оно даже не очень касается Карамурзы, но я много раз от представителей национальных российских республик в изгнании слышал такое, что, по их мнению, как раз-таки российские власти намеренно уничтожают коренные народы путем перемалывания их в войне в Украине. Из того, что мы с вами обсудили, следует, что вы не придерживаетесь этой точки зрения. Вы считаете, что нет никакого намеренного уничтожения таким образом, а что набирают в независимости людей от их национальности и их, так сказать, принадлежности, я не знаю. Вот, неважно, надо набрать 30 тысяч, вы сказали, значит, набирают 30 тысяч. Правильно я понимаю, что сейчас вы возражаете тем представителям национальных республик, которые говорят, что это не так?
Нет, нет. Здесь дело в другом. Очевидно и правильно вы сказали там в сюжете про Министерство культуры. Цель Кремля – перемалывать все. То есть, как бы перемалывать, ставить СВО во все. В том числе и в жизнь каждого и большого, и малого народа, живущего на территории Российской Федерации, в ее нынешней границе. Поэтому это мясорубка, которая должна все перемолоть в фарш. И поэтому совершенно безразлично в этом плане, перемалываются ли буряты или перемалываются оставшиеся на территории Российской Федерации крымские татары, которые... Значит, их одной рукой давит ФСБ, а другой рукой их принуждают к лояльности российская бюрократия и втягивает их тоже в эту войну. Таким образом, здесь вопрос не в том, что Кремль специально уничтожает коренные народы. Он уничтожает все, и в том числе и это. То есть все эти различия ради того, чтобы создать эту общую историю, значит, героической победы в так называемой СВО. И правильно, совершенно возражали в свое время, в 22-м году, я думаю, многие, может быть, и не помнят этого, но независимые бурятские организации, они решительно возражали против того, чтобы описывать чудовищные преступления, совершенные российской армией во время попытки взятия Киева, что там были бурятские танкисты и так далее. Дело не в том, что это бурятские танкисты, это российские танкисты.
Спасибо большое. Александр Морозов, политолог, был у нас сегодня утром.